Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, вне зависимости от того, как вы предпочитаете это делать, смотреть нас вживую или, может быть, попозже, где-нибудь в записи. Не забудьте оставить свой комментарий, поставить нам лайк, подписаться, поделиться с друзьями, распространить. Вот, чем больше всякой такой активности происходит у нас в эфире и вокруг него, тем больше людей посмотрят эти видео. Нам этого очень хотелось бы. У нас сегодня в особом мнении политолог Николай Петров. Николай Владимирович, я вас приветствую. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, как немножко так за эфиром уже поделились некоторыми ощущениями, я делился своей такой грустной московской апатичностью, что людям все равно и на все не махнули рукой, ничего их не интересует. Вот как вам кажется, это вообще нормальное состояние на третий год, как подбирая слово, боевых действий? Вот такое у нас, в общем, с точки зрения цензуры, корректное выражение. Вот, когда через 2,5 года после начала боев людям становится все равно, по большому счету, чего происходит. Причем это уже касается не только каких-то военных событий, но и политических, экономических. Правда, сейчас лето. Летом люди вообще расслабляются как-то больше, чем в другое время года. Но в целом, вот насколько, с вашей точки зрения, это притупленная реакция на все может считаться нормальной?
Ну, мне кажется, здесь действительно накладываются разные вещи, да, и то, о чем вы уже сказали, лето и отпуска, и мысли об отдыхе и так далее. Почему, собственно, Кремль обычно и предпочитает использовать это время для проведения каких-то решений, которые могли бы в другое время вызвать более острую реакцию, например, налоговой реформы. А с другой стороны, действительно, приближается третий год войны, и люди, что называется, перегорели и нашли какую-то психологически приемлемую для себя нишу, и в этом смысле об остром восприятии происходящего тоже говорить не приходится.
Ну вот как раз вы упомянули налоговую реформу, в эти дни там были подписаны уже формально, там все там до этого было все утверждено, сейчас президент Путин все подписал, то есть в общем все у нас такая вот история. Я посмотрел социологию, которая тут же примерно и возникла, и там очень небольшой интерес, надо сказать, вот действительно к налоговой реформе, которую у нас официально, впрочем, на реформы не называли. Ну, считается, чтобы людей как-то не раздражать, не нервировать их, слово «реформа» у нас вообще-то на него есть некая аллергическая реакция. Но там интересно другое, что, вот, например, ботулизм у нас тут некоторое количество людей, несколько десятков, даже несколько сотен, но по всей стране. Вот эти вот готовые едой отравились, и, к сожалению, были даже смертельные случаи, но это буквально несколько человек умерли. Но вот эта проблема людей с точки зрения социологии волновала гораздо больше, чем история с налогами. Они от этого как-то дистанцировались. Ну, это же вот для богатых вроде бы. Мы же люди не богатые в большинстве своем. Там же говорили, 2-3% это коснется. Но при этом вот этого понимания, что помимо НДФЛ, который... Понятно, это вот физические лица. Там же еще и налоги на прибыль, и на все. И люди будут действительно платить за каждый товар больше. Они этого не понимают. И вот тоже интересный момент. У нас какая-то такая или неглубокость, или, не такое грубое слово, безграмотность. То есть вот ботулизм, понятно, да, съели, отравились. А вот чуть глубже люди не очень понимают вообще, что происходит. И власти, по-моему, этим прекрасно пользуются.
Власти все сделали для того, чтобы именно так оно и было, да? То есть если бы были политические партии, которые каким-то образом боролись бы, пусть и в отведенном им коридоре, за голоса избирателей, объясняли бы последствия налоговой реформы, это могло бы выглядеть иначе, как, собственно, это происходит везде в мире, да? Нормальный рядовой гражданин не должен вникать в какие-то детали довольно абстрактных для него решений, последствия которых он напрямую и моментально не чувствует. Да? Вот за него это делают независимые СМИ, которые объясняют, чем чревато то или иное решение государства. А в данном случае, мне кажется, стоит просто видеть стилистику действий Кремля, чтобы понять, что это, вообще говоря, серьезно в будущем коснется очень многих. Да? Посмотрите, это не только все проводилось летом и практически без дискуссий, да? Был целый ряд таких серьезных статей, объясняющих, насколько это социально справедливо и нацелено на как бы восстановление равенства среди граждан. И то, что мы видим, показывает либо то, что Кремль, обжегшись на молоке, дует на воду, я имею в виду пенсионную реформу, и то, как она проходила в 2018 году, либо показывает то, что последствия они могут и будут в скором времени гораздо более серьезными, в том числе и потому, что есть инфляция, потому что есть довольно большой абсолютный рост доходов и зарплат, и те вещи, которые сегодня людям, кажется, касаются каких-то богатых, они завтра уже будут касаться их непосредственно.
Ну да, просто когда вырастет в номинальном выражении уровень доходов, люди выяснят, что они оказались как раз в той самой категории, куда уже попадают богатые или там супербогатые. Это как в свое время была история с налогом на роскошь, ну, вот на дорогие автомобили и все. И там что-то 3,5 миллиона был, по-моему, порог. И очень быстро выяснилось, что в эти 3,5 миллиона попадают даже, ну, какие-то топовые комплектации считавшихся вполне бюджетными или там среднебюджетными автомобилей. И выяснилось, что действительно автомобиль — это уже не средство передвижения, а во многом роскошь. И вот так вот люди, пойдя покупать машину, поняли, что они должны заплатить еще и налог на роскошь за эту вещь. Вот, вполне возможно, тут такая будет вещь. Но тут один момент, я обратил внимание в ваших словах, про те статьи, как вы верно заметили, о справедливости и повышение, вернее, переход на прогрессивную шкалу налоговую подается как раз под соусом справедливости. Это очень интересный момент, потому что у нас богатство вообще не считается справедливым. У нас вот бедность — это справедливо, равенство — справедливо. Когда ни у кого ничего нет или у всех есть все одинаково плюс-минус, ну как говорят, как было в Советском Союзе, это справедливо. А когда человек богатый, когда он много зарабатывает, это с точки зрения обывателя массового кажется вещи несправедливой. И когда вот этих людей немножко пощиплют, тот же самый массовый обыватель испытывает даже некое такое классовое удовольствие от происходящего.
Но в данном случае это используется для пропагандистского подкрепления, сопровождения каких-то в целом негативных для граждан шагов правительства, но это лежит в основе действий Кремля уже десятилетия, да, и это тот рычаг, который позволяет и в конце концов уже позволил почти окончательно жестко контролировать тех, кто еще недавно мог называться олигархами, то есть людей богатых и в других ситуациях имевших было возможность влиять на политику, влиять на принятие решений. Да? А когда вы их держите на крючке, когда вы культивируете в обществе представление о том, что все нажитые состояния, они украдены, они нечестные, и частная собственность, большая частная собственность, она сама по себе уже несправедлива. Это позволяет вам очень легко контролировать тех игроков, которые, казалось бы, имеют ресурсы для того, чтобы делать шаги, не обязательно спрашивая каждый раз разрешение у Кремля. И это делается сознательно. Мы знаем, что, собственно, в начале нулевых годов были предложения и об уплате специального налога и о легализации тех состояний, которые к этому времени были накоплены, и Кремль на это не пошел, хотя, казалось бы, финансово был в этом заинтересован, именно потому что политически это бы вывело большую и важную для них категорию людей из-под жесткого контроля.
То есть получается, что государство стрижет как бы двух овец. То есть одна — это такой условный народ, не очень богатый, но у которого много. Вот, и с него, вот, в общем, повышая разные налоги, акцизы, ЖКХ и прочие вещи, с него, как говорят, вот люди новые нефть. Вот с них так потихонечку состригают. Плюс олигархи, которые тоже оказываются в таком зависимом и немножко напуганном положении. когда они социально вроде бы не близкие никому, и с них тоже так немножечко постригают. То есть вот такая одна овечка жирная, но небольшая, потому что все-таки олигархов не так много. Вторая такая немножко тощая, но крупная, к которой относимся вот в подавляющее большинство остального населения.
Это справедливо в части стрижки шерсти, но есть более важный для Кремля момент – это подавление любых самостоятельных, полусамостоятельных, имевших хоть какой-то элемент относительной независимости от Кремля, игроков. И это относится не только к бывшим олигархам, но и к политическим партиям, и к тем институтам, которые, собственно, сегодня в России, помимо института большого президента, очень слабы именно потому, что Кремлю совершенно не нужны никакие очаги относительной самостоятельности.
А вот как раз насчет элит, которым дают понять, что они, в общем, вполне зависимы и инициатива никакой проявляться с их стороны не должна и не приветствуется. Ну, буквально свежая история. Я не думаю, что эта история, конечно, про инициативу и какие-то проявления вольнодумства, но тем не менее, достаточно показательная, потому что Александр Кибовский все-таки, ну, известный в Москве человек и даже на федеральном уровне, который несколько лет занимался всем, что связано так или иначе со столичной культурой, и он слыл в какой-то период либералом, вот к нам на их Москвы приходил неоднократно, просто у нас чуть не каждую неделю бывало, и действительно такое производил впечатление интеллигентного, культурного, интересного собеседника, историка, все. Значит, в феврале 22 года у него открылись, так сказать, новые грани таланта, он стал цитировать Константина Симонова, тоже известное видео, которое все, наверное, посмотрели. Вот. А вчера оказался на скамье подсудимых. 100-миллионная взятка, ну, по крайней мере, это ему инкриминируется. Вот это очень интересный момент. А если за всем... Потому что это же не первый чиновник, и не... у нас же еще дело Иванова, Тимур Иванов, бывший зам Шойгу. А, и вот эти все посадки, вот помните, когда говорили, где посадки, Путина цитировали. И это вот некое систематическое действие, или это какие-то сложившиеся вдруг в пазл отдельные истории, вот этого взять, там, вот генерал, вот человек из культуры, вот там, бывший руководитель подмосковной шатуры тоже на днях попался. То есть в этом есть какая-то система общая, сверху направляемая, или это вот просто, что называется, такое время, когда можно некоторых людей отлавливать?
Ну, всегда есть искушение, каждый кейс объяснять какими-то особыми индивидуальными причинами. С кем-то поссорился, кому-то наступил на ногу и так далее. Но мы имеем дело с политическими репрессиями. Чиновников, в данном случае мы говорим о чиновниках, наказывают за то, что сплошь и рядом делают все вокруг, но наказывают с целью послать какой-то сигнал или в результате того, что меняется какой-то баланс сил в элитах. Вот те два кейса, которые вы назвали, я бы добавил сюда и зампреда подмосковного правительства с Трибунковой, и целый ряд более мелких кейсов. Мне кажется, это все укладывается в общую картину дележа наследства Шойгу. Да? Мы знаем, что Сергей Кужугетович, он поначалу оставил свою команду в МЧС, которую довольно быстро сменили, и сегодня мы имеем уже второе или третье издание новой команды в МЧС. Но его база еще и Московская область. Да? Он ушел с поста губернатора на пост министра обороны, но при этом пост губернатора передал близкому ему Андрею Воробьеву и, в общем, сохранял достаточно прямой контакт с Московской областью. Сегодня Шойгу резко ослабел, и речь не о том, что кто-то расчетливо, как в шахматной партии, ведет какую-то сложную комбинацию. Да? А речь о том, что вот то, что еще недавно могло служить прочной крышей, которая защищала целый ряд чиновников на самых разных этажах и исключала возможности какого-то их наказания за не столько индивидуальные преступления и нарушение какой-то, пусть даже странной, но внутрисистемной нормы, а наказание за то, что делают все остальные, не потому что виноват, условно говоря, Кибовский или Стрибункова или кто-то еще, а потому что идет передел, и в этом переделе Московская область – это колоссальный и очень привлекательный кусок, и вот в этой логике там арест Кибовского, условно говоря, может рассматриваться как некий демонстративный. Кибовский все-таки человек скорее заметный, чем влиятельный, особенно после последних выборов мэра, когда он перестал быть влиятельным чиновником и имел статус только советника мэра. Но, тем не менее, это такой демонстративный удар, который я бы рассматривал как конкуренцию, борьбу разных кланов в элите за то, кому достанется теперь Московская область.
Угу. Любопытно, потому что как раз вот сутки после того, как Кибовский оказался в аквариуме за решеткой, на скамье почти подсудимых, но он все-таки еще не подсудимый, вот как раз и обсуждали, то есть, какие кланы с кем борются, там собянинские оказались под ударом, еще какие-то. Вот, хотя формально там какая-то закупка мебели и что-то для одного из подмосковных домов культуры, которых, в общем, десятки по области. И действительно, если вот где-нибудь порыться, почти на любом объекте можно найти такую, что называется, оптимизацию, когда купили за 9, продали за 10, и разницу положили в карман, и никто не заметил. Вот. Но вот вашу версию мы тоже в этом смысле послушали. А при этом Кибовского как-то совершенно не спасло и не прикрыло вот это вот его патриотическое направление, который он демонстрировал последние 2 года, прям откровенно, очевидно. Вот он один из тех людей, кого числили там среди условных либералов, кто вот яростно просто перешел в лагерь людей, поддерживающих все происходящее. Но как-то совершенно это его не спасло и не защитило. То есть это уже не является, что ли, какой-то охранной неграмотой, я не знаю, какой-то ярлыком спасительным.
Конечно, нет. И это тоже, мне кажется, абсолютно естественный процесс. Вот в том масштабе, то есть масштабные политические репрессии в отношении элиты, они идут, начиная вот в серьезном объеме, начиная с 2014 года. И я лично их объясняю тем, что с 2014 года после Крыма Путин гораздо меньше зависит от элиты, а элита гораздо больше зависит от Путина, потому что Путин опирается напрямую на поддержку граждан, и в этом смысле ему не надо, чтобы ему приносили нужный для него результат выборов. Это и так все произойдет. И вот начиная с 2014 года объем репрессий среди элиты, он сохраняется примерно на одном уровне. Есть там флуктуации какие-то, но тем не менее. Да? И за это время ведь снято уже несколько слоев. Ни лояльных нет, ни патриотов нет, но репрессии продолжаются и имеют такую закономерность, что сами по себе они не стихают. Они могут либо продолжаться в прежнем объеме, либо расширяться, углубляться. Да? А раз так, то постепенно уже за неимением сомнительных людей или людей, которые пассивны и не высказались открыто в поддержку Кремля и военной операции, уже не остается. И в ход, естественно, идут те люди, которые демонстрируют свою лояльность, полезность, ездят в оккупированные регионы Украины и так далее. И Кибовский как раз из их числа.
Вот тут тоже очень любопытный момент, который, с вашего позволения, хотел чуть пошире развить, потому что история репрессий последнего десятилетия, на самом деле, конечно, более длинная и более широкий период, если брать по времени правления Владимира Путина, постоянно вот пытались проводить параллели со Сталиным, со сталинскими репрессиями, с 1937 годом. Вот там посадки, штрафы, безумные какие-то совершенно сроки, когда вот уже дали Беркович, Петричук 6 лет, и говорят, слушайте, а вот есть и 7, и 8, и 25, 6 лет — это уже какое-то, что-то в человеческом смысле что-то обозримое, всего там один президентский срок, так уже немножко с такой черной иронией говорят. Но вот в этом разрезе говорят о людях, несогласных с властью, которые против нее в том или ином виде выступают или не укладываются, что называется, в ее эстетику. Но при этом забывают, что сталинские репрессии это были в том числе и репрессии против элиты. Вот эти все известные там съезд победителей, от которого потом 2/3 сгинули в лагерях и были расстреляны. Ну и вообще непрерывная вот эта вот чистка, снятие слоя за слоем и военной, и гражданской элиты, которые были при Сталине. И вот не видим ли мы здесь каких-то хотя бы отдаленных параллелей с тем временем вот в том, что происходит сейчас?
Конечно, видим. Я думаю, это не просто такое какое-то сознательное повторение того, что было тогда, а это некий политический механизм, да, если у вас нет открытой политической конкуренции, если у вас не работают политические институты, да, каким образом вы можете обеспечивать какой-то действенный контроль над элитами и заставлять элиты работать относительно эффективно. Да? Вы можете делать это, только используя инструмент страха. Это имеет свои минусы для системы, но во многом у нее нет выбора. Да? И в этом как раз ужас, мне кажется, репрессии заключается, что один раз, использовав этот механизм как некую скрепу, как замену других механизмов, вы не можете просто так от него отказаться, потому что он уже играет важную функциональную роль. Да? И в свое время, когда мы с коллегами работали над сценариями развития России, возник сценарий, который мы называли «Сталин Лайт», мне казалось, что элиты именно от того, что память о сталинских репрессиях жива, они не дадут возможности повторить вот то, что происходило тогда. Это все произошло, они абсолютно не консолидированы, они гораздо более разобщены, я имею в виду политические, управленческие элиты, гораздо более разобщены, чем даже атомизированное общество, чем наши граждане. И в этом смысле они не имеют возможности коллективного действия и могут только, глядя на то, что из их рядов вырывают очередного представителя, могут только радоваться тому, что это не их черед, а их черед, если и придет, то когда-нибудь в будущем.
Ну, это как в школе ученики, когда смотрят, вызывают к доске, не меня, ну и хорошо. Вот, учитель так глядит, ведет ручки по журналу. Выйдет у нас к доске, а нет, вот этот попозже, вот видит, вот этот, все такие, слава богу, значит, сейчас сегодня не я. Вот и такие вот сидят, и, что называется, перегибаются, когда пули над ними летят. А, я не знаю, возможно, у меня ложное ощущение, а может и нет. Вот вы мне сейчас как раз и объясните, я надеюсь, и нашим зрителям тоже, что вот то, что вы сказали, с 2014 года после Крыма и все последние годы и репрессии в среди элиты, не связано ли это с тем, что постепенно уходит поколение, так или иначе, вот, путинских соратников первых лет? Это те люди, которые были с ним когда-то там служили, работали в мэрии, в кооперативе «Озеро». То есть вот тот вот его, что называется, первый призыв чиновников, которые во многом еще были его друзьями, знакомыми, друзьями юности, каких-то молодых лет, где-то они там в Дрездене вместе работали, в этой резидентуре. И это люди, на которых он в некотором смысле по-человечески еще мог опираться, и которые ему во многом были обязаны, потому что он стал президентом, он этих людей продвигал, а потом стало приходить, ну, волей-неволей, просто более молодое поколение, которое с Путиным непосредственно человеческим образом не связано, и ему во многом, может быть, уже и не очень обязано. Просто за счет какой-то естественной ротации люди оказываются. Не могут же быть все время одни и те же десятилетиями. И вот нет ли здесь такого желания дать острастку вот этим людям, которые вроде бы ничем не обязаны и не связаны по-человечески, с президентом, чтобы тоже их поставить на место? Вот такая у меня странная какая-то возникла идея, может быть, я фантазирую себя.
Я думаю, что отчасти дело обстоит ровно наоборот. Да? Те люди, которые были вместе с Путиным когда-то, предположим, Сергей Иванов, который занимал более высокий пост, чем Путин, они в меньшей степени чувствуют себя полностью зависимыми от Путина и в меньшей степени чувствуют, что вся их карьера и то, чего они достигли, это как бы они должны благодарить вождя. А молодая поросль, она, напротив, абсолютно путинская, она абсолютно зависит от Путина, она вся выросла при Путине. И в этом смысле мы скорее наблюдаем, но в небольшой пока степени, но, безусловно, увидим тот феномен, который нам знаком по позднему Сталину, да, когда вождя начинают тяготить соратники, люди, которые могли, а может быть даже и продолжают обращаться к нему на «ты», и помнят его не вождем, а, не дай бог, даже своим подчиненным, да, и он их, в общем-то, убирает. И на их место приходят люди молодые, да, не случайно мы видим вот эту вот преторианскую гвардию, да, большое число новых назначений, а в последнем пакете половина новых фигур – это, если не прямые родственники Путина, как Анна Цивилева, да, то это люди, которые выросли из его телохранителей, из его адъютантов. Да, и это очень серьезное изменение дизайна системы, да, потому что если у вас есть политическая система, где нет никаких институтов, кроме одного единственного контролируемого лидером, и вы заменяете тех людей, которые еще какое-то время назад могли зайти и предложить что-то или отреагировать на то, что происходит по своему почину, заменяете их на молчаливых слуг, которые там 30 лет, 20 лет приносили вам тапочки и молчали, и которые не умеют вообще и никогда не занимались публичной политикой, это очень сильно меняет систему и меняет самого Путина. Да? И, на мой взгляд, одна из причин того сумасшедшего шага, который мы наблюдали в 2022 году, заключается в том, что Путин изолировался и в том, что он оказался лишен того круга общения, который у него был до премии. И в его новом круге общения были только силовики, только люди, которые на эти позиции, которые даже если они могли открыть рот и что-то ему сказать, они говорили то, что близко им и отчасти близко ему, но не озвучивали, естественно, никакие альтернативные позиции. Да? И это такой замкнутый круг, когда сначала Путин становится заложником тех людей, которые вокруг него, и изолируя себя, лишает себя возможности каких-то других контактов и какой-то альтернативной информации, а потом меняется и этот круг, и мы видим старого, стареющего патриарха, окруженного молчаливыми слугами, которых он расставляет на все места. И это, вообще говоря, деградация, конечно, системы, потому что управленческая эффективность в такой ситуации, она, безусловно, падает, но сегодня Путину, сегодня Кремлю важнее не управленческая эффективность, а важнее полный абсолютный контроль над ключевыми позициями, куда и попадают все эти люди.
Ну, кстати, говорили как раз про ключевые позиции, про министра, и Шойгу мы с вами сейчас упоминали, про министра Белоусова, нового министра обороны. Когда его назначили, там были самые разные ожидания, не только там какие-то положительные или отрицательные, а просто потому что действительно новая фигура впервые за несколько лет, да еще в такой ситуации появляется министр обороны. Правда, все равно гражданский, хотя Шойгу ходил постоянно там в погонах и в мундире. Он же тоже, в общем, по сути, был гражданским человеком, никогда в армии не служившим. Вот. Но от Белоусова ждали каких-то интересных шагов. По крайней мере, человек, который наведет финансовый порядок, как-то будет более разумно с точки зрения военной необходимости управлять Министерством обороны. Можем ли мы сейчас, понятно, что не так все-таки много времени прошло, можем ли мы сейчас хоть как-то оценить его эффективность вот на этом посту и как замену Шойгу в том числе?
Думаю, что пока нет. Пока мы можем просто оценивать какие-то заявления Белоусова. И меньше мы знаем, в том числе и потому, что это абсолютно не публичная сфера, а каких-то серьезных действиях. Но я бы начал с того, что армия, она не единый такой организм, да, в ней есть какая-то машина, собственно, военная, которой руководит начальник генерального штаба, и в этом смысле в этой машине мало что поменялось. И есть машина обслуживающая, которую, собственно, возглавляет министр обороны, и в этом смысле задача Белоусова сделать более эффективными те колоссальные траты, которые сегодня осуществляются на военные нужды. И мне кажется, как раз проблема в том, что это невозможно сделать быстро, да, потому что это гигантская машина, и это очень конфликтная вещь, да, потому что это ломка налаженных цепочек, в том числе коррупционных, а военные расходы везде, а в России тем более, это очень коррупционная сфера. Белоусов не имеет своей команды, да, и то, что ему дали, это как бы такая сборная. В этом смысле не совсем понятно, насколько эффективным может он оказаться, потому что он не практик, да, вот вы что-то сказали о Шойгу, он не генерал, настоящий, но он был руководителем мощных строительных организаций, потом создавал это министерство свое, и в этом смысле он решал очень много практических задач, да, Белоусов никогда этим не занимался, да, он кабинетный ученый вначале был, он идеолог. И вот насколько его приход в Минобороны может поменять для Кремля ситуацию к лучшему, большой вопрос. Единственное, что понятно, что затевать вот эти перемены, если ты считаешь, что война скоро закончится, нет особого смысла, да? Потому что если мы увидим какую-то эффективность Белоусова, то на это уйдут месяцы, а может даже 1-2 года. И это значит, что, назначая его, Путин имел в виду многолетние развивающийся конфликт с Западом, а не завершение его.
Ну вот как раз по поводу завершения конфликта и с Западом, и с Украиной, соответственно, тоже. В последние недели, ну это еще вокруг и саммита мира, так называемого, который был в Швейцарии, и до этого на коллегии МИДа Путин первый раз за 2 года изложил план, как это назвали, да, план мирного регулирования, вот, который, конечно, трудновыполним, мягко говоря. Вот, но, тем не менее, все больше идет разговоров о каких-то переговорах условных и о каких-то сценариях завершения конфликта военного. То есть раньше, если, допустим, в прошлом году об этом речи не шло вообще, то сейчас все-таки этот разговор идет, он идет более-менее постоянно. Другое дело, что Россия говорит, что вот есть условия, вот они такие, ну вот на этих условиях мы готовы, соответственно, к переговорам или к заключению какого-то соглашения. То есть, в общем, какая-то, можно ли считать это какой-то подвижкой на фоне усталости от всего происходящего, просто экономической, военной, моральной, все равно? Или это просто такой вот новый поворот сюжета, который на самом деле ничего не ускоряет, не приближает, а может быть наоборот затягивает, как раз в свете того, что назначается Белоусов в ведомство, где нужно только 1-2 года для того, чтобы примерно разобраться в текущих делах.
Ну, с одной стороны, мне кажется, что Путин — это вождь войны, а не мира, и он абсолютно не заинтересован в замирении ни на каких условиях, да, он тогда, ну, если представить себе, конечно, что вот тот ультиматум очередной, который он выдвинул на коллегии МИДа, он будет реализован, то тогда, да, это какая-то вообще такая геополитическая тектоника, да, но это невозможно в принципе, и это не случайно, не потому что он не понимает недостижимости этого, а потому что ему не нужны те результаты, то замирение, которого можно достичь, и те компромиссы, к которым постепенно так или иначе склоняется Запад. Да? С другой стороны, понятно, что есть целый ряд больших проблем, связанных с войной, и связанных с огромным количеством вооруженных людей, которые находятся на войне, которых рано или поздно надо возвращать, а возвращаясь, они ведут себя не так, как вели себя до войны, а так, как научились вести себя, будучи оккупантами в условиях жестокой кровавой войны. Да? То есть это еще одна проблема. Одна проблема – это объяснить, зачем это все было сделано. Но, наверное, не за тем, чтобы присоединить к России часть или даже всю Донецкую и Луганскую области. В общем, россияне не особенно зациклены на этих территориях, как на исторически с Россией связанных. Да? А вторая проблема – это перестать быть верховным войны, когда все закрыто, когда есть человек, который отдает приказы, ни перед кем при этом не отчитываясь, и перейти в какую-то новую реальность. Да? Вот этот ход, мне кажется, невозможен. Да? Это как фарш, который промолола мясорубка, обратно это работать уже никак не может. И в этом смысле можно скорее говорить о большей или меньшей интенсивности военных действий и надеяться на то, что не разрешение конфликта, но, по крайней мере, какое-то замирение, какое-то ослабление конфликта и перевод его в более вялотекущий с уменьшением потерь, так или иначе, в будущем произойдет. Но дальше возникает вопрос, в каком будущем. Да? И здесь, мне кажется, очевидно, что главная веха, которая сейчас есть и у Кремля в планах, и, наверное, у всех остальных мировых игроков, это президентские выборы в Соединенных Штатах, которые сегодня выглядят уже чуть ли не запрограммированным результатом, но которые в любом случае, даже в случае, если бы Байдену удалось продемонстрировать свою дееспособность и победить, мне кажется, все равно привели бы к очень серьезной переоценки позиции Соединенных Штатов и развитию таких изоляционистских тенденций, то есть уменьшению вовлеченности Штатов в мировую политику и в том числе в европейскую, в том числе в войну в Украине. Вот в преддверии этих выборов обе стороны, которые непосредственно вовлечены в конфликт, они пытаются заработать какие-то очки, чтобы при начале разговоров на эту тему иметь более выигрышные позиции.
Мы сейчас буквально на минутку прервемся. Я напомню про наш магазин shop.diletant.media, где можно зайти и купить книжки, комиксы, собрания сочинений для детских интересов, для взрослых интересов, кому-нибудь в подарок, для удовольствия, ну, не знаю, на все случаи жизни. Вот, потому что там действительно много по-прежнему, много чего хорошего есть. Вот, но те две книжки, которые я вам сейчас порекомендую, они, конечно, ну, вот, отчасти укладываются и в наш разговор, ну, и отчасти, опять же, что называется, о вечном. О нашей истории, когда проходит лет 80-90-100, ты понимаешь, что, по большому счету, не так много изменилось. «Сталинский питомец» Николай Ежов. Это сборник, посвященный личности и судьбе известного, печально известного наркома главы НКВД, проводившего в жизни наиболее кровавые директивы Сталина, но, собственно, вот как раз 1937-1938 год. И «Лаврентий Берия. История написана кровью», но это еще не вышедшая книга, это еще предзаказ книги, причем эта книга Леонида Млечина. Вот спрашивали, чем Леонид Млечин занимается. Ну вот он написал книгу о Лаврентии Берии, сейчас можно оформить предзаказ и купить в нашем магазине. Но основана на недавно рассекреченных документах, свидетельствах очевидцев, и книга эта подробно позволяет ознакомиться с деятельностью Лаврентия Павловича, проследить мотивы, руководившие им, его стремление разобраться в его взаимоотношениях со Сталином. Но не первая попытка изучить взаимоотношения Сталина, Берии и вообще влияние Берии на политический и репрессивный процесс в нашей стране. Но посмотрим, вот что у Леонида Млечина в том числе из этого вышло. Зайдете, можете оформить предзаказ shop.diletant.media. И про Николая Ежова, само собой, сталинского питомца, не забудьте, если вам все это интересно. Ну и просто посмотрите. У нас по-прежнему много всего хорошего, интересного там. в магазине есть, и это помогает в том числе и нам организовывать, проводить эти эфиры и до сих пор каким-то образом еще в этом эфире существовать. А раз уж мы заговорили про Америку, в конце концов, в отсутствие нашей политики всегда возникает большой интерес к иностранной политике, но выборы в США нам гораздо ближе и интереснее, по-моему, чем выборы в нашей собственной стране. И так в плюс-минус было почти всегда. Может быть, за исключением того случая, когда Борис Николаевич во втором туре боролся с Зюгановым. Там же тоже были выборы в Штатах как раз в это время. Но именно тогда выборы в своей стране наших обывателей, голосующих, интересовали больше, чем американские. Но сейчас там прям драматическая ситуация, потому что Трампа чуть не убили. И это действительно серьезная история. Ни цирк, ни постановка и не так далее. Тут уже даже, по-моему, конспирологи притихли. А у Байдена сегодня третий ковид. Ему, в общем, за 80. И состояние его, актуальное состояние здоровья вызывает сомнения. А способность управлять потом еще 4 года Америкой, если он вдруг выиграет, вызывает еще большие сомнения. И, как вам кажется, вот глобально, помимо России, Украины, Европы, как вообще глобально может повлиять любой исход из этих выборов на мировую конфигурацию?
Ну, мне кажется, что это влияние будет очень большим, и оно связано не с личностью американского президента просто, а с тем, что мы видим в американской политике чередование циклов изоляционизма и большей включенности в мировые дела, и сегодня все дело идет к тому, что мы будем наблюдать очередной цикл изоляционистский, когда все то, что рассматривается как отвлечение сил и ресурсов на сюжеты, которые непосредственно Америку не касаются, будет сокращаться или выбрасываться в мусорную корзину, и когда Америка окажется не главным игроком на мировой сцене, а игроком, который постепенно уходит с авансцены вглубь и занимается больше своими делами. И это опасная очень вещь, потому что это не смена просто лидерства, и это происходит на фоне достаточно серьезных, если не сказать драматических, изменений в крупнейших европейских странах, да, то есть последний тонических подвижек в мировом политическом ландшафте. Да? Это и Великобритания с переходом власти к лейбористам, это и Франция, и что будет дальше, можно только гадать, но уже сегодня мы понимаем, что Франция не будет являться таким сильным, серьезным игроком во внешней политике в силу ослабления президента и в силу такого очень нечеткого, немощного правительства коалиционного. Да? В Германии это только предстоит. И вот все это, да, в Иране мы видим изменения, и все это, в общем, в целом, получается, играет в интересах Кремля, потому что привносит либо неразбериху и хаос в те страны, которые играют активную роль на другой стороне, например, Соединенные Штаты, или это вообще меняет позицию этих стран и делает их совсем не такими активными Путина и Кремля, как это было еще в недавнем будущем. Да? И вот на смену той архитектуре мировой, которая наблюдалась после завершения Холодной войны, приходит нечто аморфное, непонятное и неструктурированное. Как будет происходить структурирование вот в этом поле, остается только гадать. Мы видим российскую позицию, которую недавно очень подробно озвучил Лавров на совбезе ООН. И так или иначе, эта позиция, она будет в какой-то мере реализовываться. И вот то ослабление, если не кризис и деградация Запада, о которой говорит все время Кремль, в отношении конкретных политических решений, в первую очередь в отношении войны, это то, что, я думаю, мы будем наблюдать в ближайшее время. А как дальше получится, возникнут ли какие-то новые мощные центры влияния, это большой вопрос.
Но получается, что стратегия Владимира Путина-то отчасти срабатывает, когда он, очевидно, надеялся на то, что у Запада вот этот какой-то азарт, запал помогать Украине, который был очевиден совершенно в первые месяцы, он постепенно так сначала вышел, что называется, на плато, а сейчас мы видим даже, что и Германия, и Франция говорят с цифрами просто, что, например, на будущий год у них на помощь Украине запланировано гораздо меньше средств, чем в этом году, и уж точно меньше, чем было, допустим, в прошлом, позапрошлом. То есть постепенно идет такой, ну, что называется, отход от всей этой истории. А вот эта вот игра на истощение ресурсов, в том числе терпение, желание, стремление какого-то во всем этом участвовать, вовлеченности, о чем вы говорите. То есть именно, видимо, на это и была ставка, что когда-нибудь Западу все это надоест, люди займутся своими делами, в Америке тем более сейчас действительно поменяется власть, и им надо будет заниматься своими проблемами. И это то, чего, видимо, Владимир Путин и ждал все это время.
Но я думаю, что это вынужденная ставка, она не первая. Да? Вначале Путин сделал ставку, которая абсолютно не сработала. Хотя все ожидали, что удастся быстро войти в Киев и сделать политически то, что вот уже 2,5 года делается долго, кроваво и с использованием и перемалыванием колоссальных ресурсов. А вот ставка на войну на истощение, да, она срабатывает. И совершенно очевидно, да, что в мировой политике происходит много всего, в том числе и за пределами Европы, что так или иначе привлекает внимание или наоборот отвлекает внимание тех игроков, которые играли активную роль в европейской и западной политике в отношении войны в Украине. И в этом смысле, да, срабатывает ставка, и это беда, но беда не только для Запада и Украины, это беда и для России тоже, потому что России это совсем не... Это приносит какую-то видимость относительно более крепкого положения сегодня и, может быть, в близкой перспективе, но очень многие вещи, они подорваны или бесповоротно, или восстановление того, что было до решения февраля 22 года, восстановление займет десятилетия, да, и это, в общем, Россию превращает в страну, которая, если Путин считает это победой, может условно одержать пирову победу, затопить все в крови, но лучше от этого ей не станет, а только хуже.
Но вот образ победы-то до сих пор не сформировался. То есть говорят, что цели и задачи будут, безусловно, выполнены. Но это вот одна из формулировок, которые пресс-секретарь Песков регулярно оперирует. Но они не очень, они, как сказать, конкретизированы. Мы помним там денацификация, демилитаризация и так далее. Но это было 2,5 года назад, и с тех пор, очевидно, как-то эти цели поменялись. Сейчас речь идет о закреплении уже каком-то юридическом, так называемых, новых территорий. То есть вот Донецкая, Луганская области, какая-то там часть, или не знаю, как они там по ультиматуму Путина, вся часть, целиком Запорожская область. Но в геополитическом смысле, ну три области украинские станут официально, допустим, даже если вот так все получится, частью России. А дальше-то что? То есть это же не может быть целью. Ну вот Луганск, Донецк, Запорожье стали российскими. Все, они уже внесены в Конституцию. Украина это признает, Запад с этим смирится. Но, ну, как говорится, как-то маловато королевство так получается. То есть надо куда-то...
Территориальные приобретения для России, которая самая большая страна в мире по размеру территории и стремительно начинает терять население и не может уже рассчитывать, что в будущем она нормально экономически сможет вот эти имеющиеся территории контролировать, да, территориальные приобретения совершенно не принципиальный вопрос, но признание Западом того, что Путин сформулировал в своем ультиматуме, это не просто дать России 4 региона Украины, а это унизительное для Запада поражение и победа того, что декларировал Путин. И речь идет не просто о 4 регионах, которые уже включены в Россию. Да? Речь, по сути дела, идет о разделе мира на манер Потсдамского, который России дал бы гораздо более выигрышные позиции, чем это произошло после Холодной войны. Да? И в этом смысле ставка Путина – это ставка не на территориальное приращение России в виде тех регионов, которые включаются в Конституцию, а территориальные приращения в виде той сферы влияния, которая у России после завершения Холодной войны не было и которую Путин хочет восстановить. А это не только Украина, это постсоветское пространство за пределами стран Балтии, а может быть и что-то еще. То есть это реальная претензия на контроль не над 1/7 частью суши, а над гораздо более серьезной и перспективной территорией.
Ну просто экономически как это все может осуществляться? Все-таки Советский Союз был и экономически сильнее, и с точки зрения населения оно было в 2 раза больше. И территории тоже было больше, и на этой территории, которая была раньше частью СССР, а теперь не является частью России, и ресурсов было больше в самых разнообразных, начиная там от полезных ископаемых и заканчивая, не знаю, там, как Украина была житница всей страны. То есть ресурс был больше и человеческий, и экономический, и территориальный. А сейчас Россию, конечно, с Советским Союзом в этом смысле сравнивать сложновато. То есть каким же образом удерживать всю эту сферу влияния-то большую? Примерно ту, которая была до распада Союза, там, включая Восточную Европу и так далее. То есть как это все хозяйство-то в руках держать?
Ну, во-первых, не случайно отработана формулировка «мировое большинство», да, которую в том числе в Нью-Йорке сейчас активно использовал Лавров, и смысл которой в том, что если к этим 100 миллионам российским добавить еще под 1,5 миллиарда индийских и китайских, то получится действительно колоссальная по населению цифра. И в этом смысле присоседиться к ним и позиционировать себя как лидера антизападного большинства – это позиция очень выгодная. Да? Но я бы подчеркнул здесь одну, мне кажется, важную вещь, что вот это такой экономический детерминизм, который в том числе и привел к тому, что Россию не воспринимали на Западе как такую серьезную стратегическую угрозу. Да? Если Россия – это единичка с небольшим процентом мирового валового продукта, то, соответственно, и относиться к ней надо так. Оказалось, что нет. Оказалось, что независимо от пренебрежимо малой доли в мировом продукте, страна, которая обладает геополитическими, геостратегическими ресурсами, сходными с российскими, может играть очень важную роль, не говоря уже о том, что на роль спойлера, на роль страны, которая ломает, а не выстраивает, ломает тот порядок, который ей не нравится, для осуществления этой роли, как оказалось, и 1%, но важного процента достаточно. Да? То есть если вы ресурсно держите остальной мир, включая западный, а расчет Кремля, и мы это слышали многократно, это не просто люди вторая нефть, да? Это расчет на то, что ну хорошо, углеводороды уходят, но дальше возникают вещи, связанные с там, другими ресурсами, включая чистую воду. Да? И если вы контролируете гигантскую сушу, а потепление воспринимается Кремлем как, в общем, играющее скорее на руку России, чем против нее, потому что это и Северный морской путь, и это вообще резкое укрепление таких геостратегических позиции России, то вы можете претендовать на очень важную, очень серьезную роль в мире, и тогда вы, как, я не знаю, снежная баба, можете облепить себя внешней оболочкой стран гораздо более многочисленных по числу жителей, но менее амбициозных, может быть, и менее способных играть вот эту вот роль костяка. И в этом смысле, мне кажется, расчеты Кремля, они совсем не пустые.
То в нашу жаркую погоду московскую все-таки образ снежной бабы как-то очень хорошо, я думаю, вписался. Эфир наш потихоньку подошел к концу. Час мы провели в эфире у нас на «Живом гвозде» с Николаем Петровым. Николай Владимирович, спасибо вам за этот разговор, за эту беседу. Я надеюсь, что нашей публике тоже понравилось. Если это так, не забудьте поставить какой-нибудь лайк, написать хороший, добрый комментарий. Критический тоже можно, конструктивный. Вот. Чем больше всякой активности, тем больше людей это увидит, посмотрит и тоже, в свою очередь, обсудит. Спасибо большое вам, спасибо всем, кто нас смотрел. Оставайтесь на «Живом гвозде», у нас вообще масса всего интересного в эфире происходит. Спасибо еще раз, счастливо.
Спасибо и прохлады всем.
Спасибо, да.